Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. Сегодня в студии Андрей Шарый. 70 лет назад был казнен Юлиус Фучик. Каким человеком на самом деле был идол и мученик коммунистической пропаганды? Балканский щит социализма. Чего в Бухаресте, Белграде и Тиране боялись больше – НАТО, Кремля или друг друга? Почему в трехмиллионном Мадриде почти не бывает уличных пробок? 70 лет назад, в сентябре 43-го года, в берлинской тюрьме Плёцензее был казнен чешский коммунистический журналист Юлиус Фучик. Этот печальный юбилей дает возможность пристальнее взглянуть на личность автора репортажа «С петлей на шее» и прийти к довольно нестандартным выводам. У микрофона обозреватель «Радио Свобода», историк Центральной Европы Ярослав Шимов.
Жизнь следует превратить в непрерывную ссору всех со всеми, которая откроет путь к конечному сведению счетов. Конец цитаты. У этой страшноватой сентенции тот же автор, что и у знаменитого призыва «Люди, будьте бдительны», который завершает его книгу «Репортаж с петлей на шее», написанную в тюрьме перед смертью. Юлиус Фучик – чешский коммунистический журналист, публицист, деятель антинацистского сопротивления, известный далеко за пределами бывшей Чехословакии. Он был посмертно превращен коммунистической пропагандой в предмет культа, сделавшего из него идеального борца за свободу и лучшее будущее. В действительности с Фучиком все сложнее и интереснее. Если воспринимать коммунизм, как и любую тоталитарную идеологию, в качестве своего рода религии, то Юлиус Фучик был ее верным адептом, удостоившимся после своей трагической гибели статуса чего-то вроде коммунистического святого. Но святым он никак не был, а был очень живым и неоднозначным человеком с трагической судьбой. Чешский литературный критик Йозеф Хухма, посвятивший Фучику обширное эссе, отмечает:
у Фучика была развита способность к драматичному, эмоциональному изложению, которое хорошо продавалось. Он словно бы писал не только о том, о чем хотел сообщить, но и о себе самом. И репортаж «С петлей на шее» стал вершиной этой саморепрезентации.
Это суждение, наверное, чересчур рационально по отношению к последней и самой известной книге Фучика. Трудно ожидать недраматичного и лишенного эмоций повествования от человека, сидящего в тюрьме в ожидании приговора. Склонность к некоторому лицедейству, равно как и тяга к искусству как таковому, у Юлиуса Фучика была наследственной. Его дядя, в честь которого Юлиус получил свое имя, был популярным композитором. Самое известное его произведение «Марш «Выход гладиаторов»» знакомо каждому, кто хоть раз в жизни был в цирке. Отец Юлиуса, пражский токарь, долгие годы совмещал эту рабочую профессию с участием в театральной самодеятельности, пока, наконец, не стал профессиональным актером, получив ангажемент в популярном Швандовом театре. Пробовал свои силы на сцене и юный Юлик, но далеко на этом поприще не продвинулся. Его успехи в политике были более значительны. В 15 лет Фучик записался в молодежную организацию социал-демократов, а в 18, когда радикальное крыло левых создало коммунистическую партию, он стал ее членом. И быстро получил известность как один из самых талантливых коммунистических журналистов. Он работал в «Руде право», центральном органе партии, несколько лет возглавлял журнал «Творба», творчество, посвященный культурным проблемам. Позднее основал еще одну коммунистическую газету «Хало новины». Довоенное творчество Фучика, согласно большинству современных оценок, это по большей части яркая и талантливая, но вполне однозначная пропаганда радикальных левых идей. Несколько скандальную известность Фучику принесло его первое путешествие в СССР в начале 1930-х годов. Свои впечатления он изложил в серии очерков, озаглавленной «Страна, где завтра уже значит вчера». Раскулачивание, массового голода, а Фучик приехал в СССР в разгар этих бедствий, он либо не увидел, либо увидеть не захотел. Советский Союз, там он побывал в 30-е годы еще пару раз, навсегда остался для Фучика землей обетованной, когда во второй половине 30-х, под влиянием сообщений о массовых репрессиях и московских показательных процессах, среди чехословацких левых возник раскол, Фучик остался в числе правоверных, ни на секунду не усомнившись в правоте сталинского курса.
Мы рождены, чтоб статус сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал остальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропелле рядыши спокойствие наших грозит.
Заколебался он только осенью 1939-го. Тогда чешские земли уже были оккупированы нацистским рейхом, с которым Сталин спустя несколько месяцев заключил договор о сотрудничестве и разделил Польшу. Скрываясь от гестапо, которое разыскивало его как активного коммуниста, он уехал в провинцию, где написал 3 небольших работы по истории чешской литературы. К активной подпольной деятельности Фучик перешел лишь летом 41-го. Фучик подпольно издавал «Руде право», которое выступало с пламенными призывами, впрочем, не находившими большого отклика у присмиревших жителей оккупированной страны.
«Разрушайте, уничтожайте, сжигайте все, что нужно немцам для ведения войны. Препятствуйте их передвижениям по нашей земле. Сражайтесь с несравненной отвагой, как русские партизаны».
На одной из конспиративных квартир в Праге 24 апреля 1942 года Фучика арестовала гестапо. Образ жизни Юлиуса Фучика был далек от пуританских идеалов, которые позднее, придя к власти, стала проповедовать его партия. Фучик был веселым, жизнелюбивым человеком богемного склада, и его верность коммунистическим идеям находилась в странном контрасте с его непостоянством в частной жизни. Он любил перемены, менял не только костюмы и маски, но и квартиры, редакции, спутниц. По словам обозревателя чешского радио Либора Дворжака, Юлиус Фучик был куда более интересной и многосторонней личностью, чем та казенная фигура несгибаемого идейного борца, в которую позднее превратила его послевоенная коммунистическая пропаганда.
Не хватало героев, и герой был после Второй мировой войны нужен, потому что если оглянуться за историей Второй мировой войны, то мы видим, ну каких героев мы видим? Наверное, этих британских парашютистов, которые убили Гейдриха, да, это так. Но других вообще-то, в принципе, было не очень много. Я думаю, что именно поэтому Фучик стал идеальной моделью, что ли, именно вот такого вот героя. Он был уже 2 года мертв в конце Второй мировой войны. И его культ создавать было очень просто.
Он был удобен именно тем, что он уже не жил, да?
По-моему, это так. Потому что если мы припомним, скажем, 20-е и 30-е годы, когда это был просто левый пражский интеллигент, который был человеком, правда, левых взглядов, но совершенно нормальным. У него были там разные девушки, он с удовольствием бродил по пражским ресторанам. Это был, в принципе, богем.
Но частью создания этого образа и этого культа была очень сильная, ее даже нельзя назвать редакторской, скорее цензорская работа, да, над текстом самого известного его произведения, репортажа «С петлей на шее».
Насколько я знаю, главными редакторами были Густав Учикова, то есть жена, и академик Владислав Штол. Это был ученый, литературовед, которому, в принципе, Фучик сказал, что он вполне ему доверяет и что он хочет, чтобы именно Владислав Штол занялся этим текстом. Он, в принципе, это приписал вот в эти тексты, которые потом попали в руки Густы Фучиковой и Штола. Он прямо написал, что желает, чтобы этим текстом занялся именно друг Владислав Штол. Там было даже так сказано. А что было убрано, ну это вполне понятно. Все то, что не подходило коммунистической идеологии. Просто из Фучика сделали идеологему, которая должна была просто воплотить в себя все, что хотел этот коммунистический режим. Действительно, это был интеллигент, интеллектуал левых взглядов. Он же написал книгу вот эту...
«Страна, в которой завтра уже вчера».
Да. Это очень интересно, потому что это были репортажи и записи из его, в принципе, секретного путешествия во времена, когда начинались все ужасы сталинизма. Фучик все это описывает, ну, буквально в розовых тонах. даже такого человека, даже человека с таким прошлым, коммунистам нужно было показать в еще лучшем свете, чем, скажем, эти его тексты 30-х годов.
Так сказать, в оправдании ему скажем, что Юлиус Фучик был не единственным такого рода литератором и писателем иностранным. Точно так же обаянию советского коммунизма не смогли сопротивляться и Леон Фейхтвангер, и Бернард Шоу, посетившие Сталинский Советский Союз. Но если вернуться вот к посмертному культу Фучика, как его потом уже в позднейшие годы в коммунистической Чехословакии воспринимали, ну, обычные люди, студенты которые, школьники, которые изучали текст репортажа «С петлей на шее»?
Если бы фигура Фучика осталась такой, какой она была, скажем, в конце 20-х и в 30-е годы, это было бы что-то совершенно другого, потому что припомним, скажем, он был главным редактором очень известного интеллектуального издания «Творба», которое ему доверил Икшалда, виднейший литературный критик времен буржуазной республики, потому что Шалда прекрасно знал, что Фучик очень талантливый человек. Это был талантливый журналист. И я, если могу сказать, Ярослав, вот припоминаю, что моя мать, читая сразу после войны репортаж «С петлей на шее», она просто мне припомнила, что где-то, когда это вышло впервые, в 46-м или 47-м году, точно не помню, что она слышала студентов в трамвае, которые говорили, читал, это просто здорово, это сила, ну как прекрасно, как сила. Ну, вот. После войны, в принципе, я думаю, культа не было. Это был настоящий национальный герой. Но эта гларификация официальная, вот именно она опошлила фигуру.
После того, как коммунизм пал, свершилась бархатная революция, поначалу, сразу после революции, были даже некоторые шаги, направленные, ну, что называется, конкретно против памяти о Юлиусе Фучике. Да. В частности, демонтировали мемориальную доску на доме, где его арестовала гестапо. И, в общем, насколько я понимаю, его репутация сильно изменилась. Но сейчас, когда уже по прошествии довольно большого времени после смены режима, вот уже, видимо, пыль, как говорится, осела, и можно говорить о какой-то более-менее устоявшейся репутации исторической и общественной этого человека. Как ее можно описать сейчас, эту репутацию?
Что касается демонтированных мемориальных досок, я думаю, что такое могло происходить, скажем, там где-то в начале 90-х, когда все связанное с коммунистическим прошлым просто народ ненавидел. В настоящее время, когда у нас совершенно другие заботы, такого бы во всяком случае не произошло. А вот что касается образа Фучика, это, конечно, другое, потому что сейчас у нас есть достоверная информация или почти достоверная информация о том, кем вообще был Юлиус Фучик, и до сих пор существует подозрение, а вдруг он был действительно сотрудником гестапо? Почему он бродил с комиссаром Бемом по Праге? Создается образ, я бы сказал, очень и очень неоднозначный, который больше всего подходит, по всей видимости, ну, как бы сказать, к настоящему портрету Юлиуса Фучика.
Неоспоримые факты, касающиеся последних месяцев жизни Юлиуса Фучика, таковы. В течение нескольких месяцев в 1942 и 43 году, находясь в пражской тюрьме, он писал репортаж «С петлей на шее». Передавать рукопись по частям на волю ему помогали двое надзирателей чехов, с которыми он сдружился. В июне 43 года Фучика перевезли в Берлин, где в числе других антифашистов он предстал перед судом. Председателем суда был печально известный Роланд Фрейслер, вынесший тысячи приговоров противникам нацизма из разных стран. Годом позже он приговорит к смерти большую группу немецких офицеров и генералов, участвовавших в заговоре против Гитлера. 8 сентября 1943 года Юлиус Фучик был повешен. С пребыванием Фучика за решеткой, однако, связаны многие вопросы, на которые у историков пока нет однозначных ответов. Сам Фучик в репортаже «С петлей на шее» признавался, что отнюдь не отмалчивался на допросах в гестапо. По его словам, он вел со следователями хитрую игру, давая показания лишь на тех соратников по подполью, кто уже был арестован, и отвлекая внимание врагов от тех, кто оставался на свободе. Вот только, как отмечает в своей работе Йозеф Хухма, представления Фучика о том, кто на данный момент был в тюрьме, а кто на воле, не всегда соответствовали действительности, так что новых арестов среди участников сопротивления избежать не удалось. Это, видимо, и стало одной из причин появления слухов о работе Фучика на гестапо. Другой такой причиной были свидетельства нескольких очевидцев, которые видели Фучика уже после ареста вне стен Панкратской тюрьмы и в весьма неожиданной компании. Его собеседником был комиссар пражского управления гестапо Бем. Сам Бем, арестованный в конце войны, говорил о 7 или 8 таких прогулках. Фучик в репортаже не скрывает этих фактов, называя их частью своей игры с нацистами. Они якобы пытались сделать из него наседку, заключенного стукача, которого подсаживают в камеры к другим зэкам, чтобы разговорить их и получить нужную информацию. Фердинанд Пероутко, видный чешский журналист середины прошлого века, который при нацистской оккупации тоже провел несколько лет в заключении, был антикоммунистом, поэтому относился к Юлиусу Фучику критически. Но выводы, к которым он пришел в своих мемуарах относительно поведения Фучика в тюрьме, звучат взвешенно и реалистично.
То ли его богемные нервы оказались слишком слабыми, чтобы долго переносить пытки, то ли этого любителя жизни в последний момент охватила дикая надежда на то, что он все-таки сможет остаться в живых, и ему пришлось заплатить за нее. Никто не вправе строго судить, особенно если речь идет о ситуации, в которой он сам не был.
То, что противоречия и загадки до конца сопровождали этого человека, в каком-то смысле логично. Слишком уж неоднозначной фигурой был Юлиус Фучик.
О судьбе и памяти Юлиуса Фучика в программе «Продолжение политики» рассказывал Ярослав Шимов. Продолжение политики. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. «Балканский щит социализма» – так называется книга московского историка Артема Улуняна, вышедшая в издательстве университета Дмитрия Пожарского. Фундаментальное, почти тысячестраничное исследование посвящено особенностям оборонной политики Албании, Болгарии, Румынии и Югославии с середины 50-х до 1980 года. На обширнейшем фактологическом материале автор проводит анализ внутриполитической ситуации в странах тогдашнего Восточного блока, рассказывает о противоречиях между братскими социалистическими странами и взаимных страхах, опасениях и агрессивных планах. Улунян написал захватывающую и страшноватую книгу «Объединенные ленинской идеологией 4 балканских столицы» – Белград, София, Бухарест, Тирана – нагнетали военную истерию и держали свои народы словно в осажденных крепостях. Они боялись вторжения НАТО, опасались советской агрессии, периодически готовили военные наступательные операции или сами готовились к отражению потенциального нападения соседей. Но больше всего коммунистические вожди боялись только одного – они боялись потерять свою власть. «Радио Свобода», автор книги «Балканский щит социализма» Артем Улунян. В те десятилетия, о которых идет речь, середина 50-х, 80-й год, сколько раз опасность военного конфликта между социалистическими странами балканскими возникала?
Ну, если начинать с 49-го года, то это советско-югославский конфликт, но если с середины 50-х до начала 80-х годов, где-то, наверное, раза 3-4 точно. Речь идет, конечно, о советско-румынских отношениях, речь идет об албано-югославских отношениях, речь идет о советско-албанских отношениях. Название «Балканский щит социализма» в какой-то степени связано больше с идеологией, которая использовалась этими режимами для защиты себя, но не совсем с военной точки, как щит всего полуострова.
Можно ли говорить, что балканские страны в социалистический период были однозначно заточены, направлены на сопротивление агрессии НАТО? Или нет? Нельзя так сказать.
Я бы сказал так, что на определенных этапах они были направлены, конечно, против НАТО. Но не надо забывать о том, что взаимоотношения с другой великой державой, в частности, с Советским Союзом, который возглавлял Восточный блок или организацию Варшавского договора, тоже имело большое значение. И поэтому я бы не стал так говорить однозначно, что, скажем, та же Албания боялась больше НАТО, чем Советского Союза, или та же Югославия, уж не говоря о Румынии. Ситуация с Болгарией несколько иная. Но и болгары, в общем-то, конечно, использовали свое положение в организации Варшавского договора тоже, в общем, для усиления своих позиций в регионе. Поэтому тут была очень непростая история.
Верно я понимаю, что Болгария была единственным надежным союзником союзником в этот период Советского Союза на Балканах?
Вы знаете, парадокс заключается в том, что действительно Болгария, казалось бы, с одной стороны, была наиболее лояльным союзником Советского Союза. Все мы знаем о том, что существовали даже некие планы о вхождении Болгарии в Советский Союз. Но, с другой стороны, болгарское руководство очень активно использовало свои особые отношения с Москвой именно с точки зрения поднятия, собственно, престижа на Балканах. И не секрет, что, в общем-то, опираясь как бы на советскую поддержку, на даже определенный имидж наиболее последовательно советского союзника, София пыталась, играть особую роль. И во многих обстоятельствах ей это удавалось. В общем-то, Болгария, она усилила свои позиции на Балканах, с ней считались.
Вот смотрите, с начала 20 века, возьмем этот период, балканские страны неоднократно воевали между собой и до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны, скажем, Македония или болгарско-югославские столкновения, поскольку Болгария, как и Румыния, была одно время на стороне держав Оси. Как удавалось потом в послевоенное время выстроить более-менее какую-то хотя бы подобие стройной системы военного сотрудничества?
Ну, во-первых, разделение стран на блоки, создание Восточного блока, потом создание НАТО. Но я бы тоже здесь не согласился с вами, Андрей, что удалось выстроить. Вот простой пример Югославии. Поссорившись с Москвой, или Москва поссорилась с Белградом, но, тем не менее, поссорившись, Югославия стала членом довольно странного блока вместе с Грецией и Турцией, которые являются членами НАТО. Они создали Балканский пакт. Таким образом, на Балканах образовалось сразу три пакта. Первый – это организация Варшавского договора, второй – Балканский пакт, промежуточный, а третий – значит НАТО, куда входили Греция и Турция. Так что взаимоотношения между ними были очень сложные. Более того, взаимоотношения между Албанией и Югославией продолжали ухудшаться, между Румынией и Болгарией. Поэтому я бы сказал так, что пороховая бочка, конечно, перестала быть пороховой бочкой, но клубок рептилий, которые пытались там что-то сделать, притом это все было еще помножено на коммунистическую идеологию в национальном исполнении, существовал достаточно долго. Да и, в общем-то, я могу сказать, вплоть до 89-го года.
Угроза нападения военного Советского Союза на Югославию в конце 40-х годов во время конфликта Тито-Сталин была действительно реальной?
Ну, то, что мне известно, я занимался и даже писал по поводу непосредственно этого сюжета некоторые свои строки в одной из книг. Я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, Москва была готова к тому, чтобы не просто напасть. Речь шла о том, чтобы внутри Югославии произошло восстание, там было создано свое правительство. Вероятно, вот такая логика была, судя по косвенным документам. И после этого это правительство могло пригласить уже социалистических своих друзей, ну, в частности, там, Советский Союз, Румынию, Болгарию, которые бы участвовали во всем этом деле. Но все это провалилось с самого начала. Было ясно, что Тито задавил, во-первых, всю оппозицию. Преследование оппозиции в Югославии перед Тито, в общем, было равным практически, может быть, не по масштабам, но по жестокости со сталинским. И второй, конечно, аспект, то, что нападение на такую страну со стороны из Восточного блока было бы однозначно воспринято на Западе как объявление войны. И я думаю, что Сталин решил отказаться. Не стоило того. Югославия могла просто испортить соотношение сил на Балканах, да и в мире тоже.
Но планы были, документы были. Войска могли быть переведены в состояние боевой готовности для проведения такой операции?
К сожалению, в чистом виде таких документов я пока не видел. Есть косвенные свидетельства. Понимаете, историк очень часто имеет дело не с последними документами, знаете, как говорят, на выходе, а с рядом, как принято говорить, разведпризнаков. Что-то готовилось, вне всякого сомнения. Сама подготовка, вероятнее всего, была. Да, кстати сказать, многие очевидцы тех событий склоняются к мысли, что что-то должно было произойти. На каком-то этапе, вот на каком этапе Сталин дал отмашку, чтобы это прекратить.
Гость «Радио Свобода» – московский историк Артем Улунян, автор книги «Балканский щит социализма». Мы беседуем о смертельной любви балканских социалистических стран. В 1968 год советское вторжение пяти стран Варшавского договора на территорию Чехословакии раскололо это событие балканские страны. Болгария участвовала в этом вторжении, Румыния, Югославия, Албания очень жестко выступили против.
Для руководства Югославии интервенция против Чехословакии являлась дополнительным аргументом в пользу правильности избранного курса на неприсоединение. Действия стран-участниц интервенции против Чехословакии были подвергнуты жесткой критике и охарактеризованы как оккупация суверенной страны. Югославская пресса заняла непримиримую позицию в отношении интервенции и одновременно выражала солидарность с реформаторским правительством Чехословакии и гражданами страны. Тито заявил: Когда дело идет о Чехословакии, дело идет и о нас, и независимости нашей страны». Конец цитаты. Официальный Белград неоднократно выступал с осуждением действий Москвы и ее союзников против Чехословакии. Такая позиция руководства нашла широкую поддержку в югославском обществе, примером чему могла служить 200-тысячная демонстрация в Белграде. Была повышена боеготовность частей и соединений вооруженных сил Югославии по периметру границ со странами-членами Варшавского пакта – Венгрией, Румынией и Болгарией. В руководстве вооруженными силами Югославии исключительно серьезно относились к происходившему в Чехословакии и проявляли обеспокоенность дальнейшими возможными действиями Варшавского пакта. За всеми идейно-теоретическими установками и интерпретациями коммунистической доктрины проглядывали контуры новой реальности, выдвижение на первый план национально-государственных интересов, которые на данном этапе оформлялись в национальные оттенки той или иной разновидности марксизма-ленинизма, а также укрепление власти конкретного лица или группы. Наиболее отчетливо это было отражено в решениях заседания Исполнительного комитета ЦК Румынской Компартии, в речи первого секретаря Румынской коммунистической партии Николая Чаушеску на внеочередной сессии Великого национального собрания. Он заявил: «Вся наша партия, весь румынский народ глубоко встревожены военной интервенцией в социалистической Чехословакии. Мы рассматриваем это как грубое нарушение национальной независимости и суверенитета Чехословацкой социалистической республики, вмешательство путем силы в дела братского чехословацкого народа, как акт, резко идущий вразрез с основными нормами взаимоотношений, которые должны господствовать между коммунистическими принципами и принципами международного права». Конец цитаты. Выступление Чаушеску в Румынии 22 августа 1968 года с балкона здания ЦК РКП содержало, помимо политических оценок, сформулированную концепцию оборонной политики. Ее суть заключалась в необходимости готовиться к общенародной войне в случае нарушения национального суверенитета Румынии. В румынском руководстве существовали опасения относительно вероятного советского нападения на Румынию.
Одна из глав вашей книги посвящена румынским опасениям относительно того, что Румыния может стать следующей жертвой Советского Союза. Это была реальная угроза?
Вообще, я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, если бы Румыния оказала поддержку Чехословакии, а не надо забывать о том, что Чаушеску буквально накануне всех событий был в Чехословакии. И в Москве очень опасались того, что румыны могут пойти на помощь Дубчику. Вообще, как вручали бумагу, 21 числа в ночь в ЦК РКП пришел пакет за подписью просто ЦК, в котором, значит, на русском языке говорилось о том, что вот необходимо ввести войска в связи с тем, что существует угроза социализму и так далее и тому подобное. Разбудили Чаушеску ночью, он это все прочел, его даже не само содержание этой бумаги удивило, потому что по тем перехватам военной разведки, которые существовали, радиоперехватам, они видели, что шла концентрация войск и так далее. Просто Румынию в этом деле не задействовали. Но его удивила та подпись ЦК. То есть даже не ЦК КПСС, не как-то что-то. И, естественно, он очень опасался. Более того, вот именно, кстати сказать, 22 числа, когда он выступал с балкона, 22 августа, в ЦК Румынской Компартии, там как раз прозвучало заявление о том, что никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела, что Румыния будет защищаться, и у Румынии существуют, в общем, определенные проблемы. И тогда, вот, кстати сказать, заявил он о том, о формировании гражданской гвардии, которая фактически, ну, своего рода должна превратиться была в резерв вооруженных сил, то есть два вида вооруженных сил. На протяжении вплоть, я думаю, до 89 года опасения о том, что Советский Союз может в этих делах участвовать, существовало. В 68 году вообще история приобрела драматический характер. По каналам голландской радиоразведслужбы, а также британской разведки, была получена некая информация о том, что 22 ноября ровно в 4 часа, это я не придумываю, а именно так это и формулировалось, в общем, как чуть ли не по песне, должны были происходить события следующего порядка, что советские войска должны были перейти границу и практически занять Румынию. Информация эта, ну, хотя и не была доведена до сведения румын, я думаю, что намеки на этот счет были. Но, тем не менее, 19 числа в британское руководство, о чем сейчас стало известно и появились, в общем-то, документы, собралось и приняло решение о том, что если такие события будут происходить, то Британия не останется от них как-то вдалеке. Дело в том, что это были уже не взаимоотношения между Москвой Москвой и Бухарестом, а взаимоотношения Москвы и противостоявшего лагеря. И речь уже шла о том, что Кремль чуть ли не собирается все захватывать вооруженным путем, а на это уже не могли согласиться никто. И, естественно, вот эти опасения существовали. Более того, значит, в Румынии было специально создано уже по приказу Чаушеску специально секретное подразделение в рамках госбезопасности, которое отслеживало все действия Советского Союза, его сателлитов или там союзников Румынии. Там производились даже аресты людей, которые были заподозрены в шпионаже и так далее. Это была действительно служба, которая противодействовала вот как раз советским попыткам. А операция сама должна была называться якобы по румынским источникам операция «Днестр» или по-румынски «Нистру».
А по советским источникам документы Генштаба существуют какую-то на эту тему или то, что это засекречено пока?
Документов, конечно же, никто не предоставляет. В принципе, Генштаб вообще неохотно сдает своими документами, особенно по 60-м, 70-м, 80-м годам. Естественно, никаких доказательств в чистом виде этого нет. Но я предполагаю, что, конечно, как все генштабы, и советский генштаб имел определенные какие-то военные наработки на этот счет. Это, в общем-то, не военное решение, это политическое, скорее, решение.
Оно прорабатывалось, по крайней мере, или это тоже мы вступаем в такую сферу исследования особенностей социалистического балканского политического темперамента, когда мы можем говорить о том, что Чаушеску использовал эти слухи для консолидации своего населения в интересах удержания власти?
Нет, то, что он использовал, это вне всякого сомнения. Но не надо забывать о том, что Советский Союз очень болезненно относился к любым попыткам раскола так называемого соцлагеря. И если бы, конечно, Чаушеску пошел дорогой Дубчика в чистом виде, вне всякого сомнения войска были введены. Я даже не ставлю это под сомнение. Какой форме, какой план, как он назывался, какие силы были задействованы, это уже даже бы не имело большого значения. Но у Чаушеску хватило ума проводить куда более тонкую политику. Он создавал проблемы Москве, создавал проблемы на Западе, получал от тех и других достаточно много и в то же время пытался вести довольно самостоятельную игру.
Увлекательная глава вашей книги посвящена возможности или планированию албанским военным политическим руководством вторжения в Югославию. У меня вопрос один очень простой. Неужели маленькая экономически неразвитая Албания осмелилась бы напасть на достаточно мощное в военном и в экономическом отношении государство, это государство даже после смерти Тита? Неужели считаете это реальным?
В марте 1970 года глава АПТ составил многостраничный секретный документ под названием «Тезисы о факультативной военной подготовке». Обилие ссылок на работы Ленина и постоянное подчеркивание верности идеологическим постулатам ленинизма служило аргументом в пользу выдвижения главного тезиса. Его суть заключалась в необходимости всенародного участия в вооруженной борьбе и обязательности подготовки к ней через новую систему всеобщего военного обучения. С этой целью, помимо уже принятых мер в виде создания хранилища оружия в различных регионах страны, организации постоянных учений для гражданского населения и резервистов, предполагалось увеличение часов начальной военной подготовки в школах. Появилось еще одно новшество – создание центров военной подготовки граждан без отрыва от производства. Они были призваны дать знания о принципах и методах ведения народной войны широким слоям населения. Ленинский тезис о всеобщем вооружении народа стал главным аргументом в рассуждениях Ходжи.
Мы сейчас с вами говорим о потенциале двух стран. Они несопоставимы. Но есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду. Речь идет о плане, который составлялся Ходжи и его приближенными Шеху, в частности, премьер-министром, который отвечал, кстати сказать, и за армию, и за госбезопасность, с определенной целью. Речь шла о том, что будет после Тита, о хаосе после Тита. Речь не шла о наступлении на Югославию. Все прекрасно понимали, что это, в общем-то, будет не в пользу Албании. Речь шла о том, что после Тита предполагалось, и это было, кстати сказать, все время писалось в дневниках Ходжи на албанском языке, часть из них переведена на русский, где он говорил о том, что обязательно после Тита в Югославии начнутся какие-то очень серьезные изменения. Более того, возможен хаос, возможно, гражданская война. Как видим, он был недалек от истины. Более того, говорил о том, что будут вовлеченные другие государства. И вот в этих условиях, когда внутри страны начнется хаос, речь шла о том, что он не может находиться, речь идет, конечно, о Ходже и руководстве, албанского руководства, не может находиться тоже далеко от всего этого происходящего, вне зоны вот этого влияния. И речь шла не просто о какой-то захвате территории и так далее. А речь шла о вполне конкретном регионе. Это регион Косово, это регион Черногории, где Македония, где проживали албанцы. Там, в принципе, надо сказать сразу, что речь шла просто о недопущении каких-то действий в отношении албанцев. Потому что Ходжи говорил о том, что будет межэтническая, ну, просто резня. И он хотел использовать это, разумеется, в своих целях. Но потом, кстати сказать, от этого отказались.
Вы знаете, Артем, я когда читал эту вашу главу, то думал о том, вот какие все-таки были самонадеянные эти коммунистические лидеры. Вот этот албанский албанский лидер сидели, они планировали вариант военного вмешательства в югославские дела, при этом будучи свято уверены в том, что их собственная власть абсолютно непоколебима. Да, как все получилось сейчас, и албанское это социалистическое руководство непонятно где, ситуация вся всюду изменилась, но вот эта железобетонная вера в то, что мы вообще-то прихватим какой-то чужой кусочек и с нами ничего не будет, вот это, конечно, поражает.
В середине 70-х годов нападение на Албанию как со стороны НАТО, так и Варшавского пакта рассматривалось в Тиране как реальная угроза для страны. Особую обеспокоенность вызывала возможность проведения авиадесантной операции, способной внезапно парализовать систему обороны. Оценка ситуации высшим партийно-политическим и военным руководством основывалась на тезисе враждебного окружения, так как по существовавшим предположениям Греция, Италия и Югославия могли воспользоваться ситуацией в интересах отторжения части территории Албании, которая также находилась во враждебных отношениях и с Варшавским блоком. Последний, как считали в албанском руководстве, мог при определенных условиях прибегнуть к действиям, аналогичным тем, которые были совершены СССР и его союзниками по отношению к Чехословакии в 1968 году. Особое внимание с точки зрения проведения оборонных мероприятий обращалось тираной на происходящее в Болгарии, Румынии и Венгрии. По существовавшему у албанского руководства предположениям, в случае развертывания наступления основные силы ОВД должны были двигаться из Болгарии и Румынии или через их территорию, хотя в таком случае оставалось невыясненным, каким образом они могли пройти через территорию Югославии. Наиболее вероятным считалось комбинированная военно-морская и воздушная десантная операции, так как в таком случае у Варшавского пакта имелась возможность осуществления прямого нападения на албанское побережье с использованием аэродромов базирования в балканских государствах, членах ОВД и советских ВМС.
Есть такая официальная история, когда, знаете, как раз создается впечатление о том, что эти люди никогда ни в чем не сомневались, всегда выступали с позиций, довольно жестких, боролись с оппозицией. Но есть еще то, что, в общем, называется внутрипартийная история, внутри как государственная история, как угодно. Некоторые, знаете, как Константин Спарфарогенис говорил, там тайная история. Так вот, из того, что мне известно, и по документам, и по воспоминаниям, в общем-то, не все так было просто. Энвер Ходжа боялся постоянно просто оппозиции, а консолидированной оппозиции в той же армии. Там прошли чистки в 74-м году. Более того, существовали даже угрозы чуть ли не государственных переворотов, чего он тоже очень боялся. И я бы не стал говорить о том, что он был очень уверен. Он скорее пытался использовать ситуацию, что на Балканах очень большое значение имеет не столько даже то, что делается, а то, что говорится. И вот это говорение, вот эти вот заявления, они были, в общем-то, направлены на то, чтобы, как бы, как, знаете, как божья коровка выпускает какую-то такую жидкость, не трогай меня. Вот Албанию поэтому просто не трогали. Маленькая страна, практически ничего особенного нет, но лучше не трогать, потому что может произойти большая неприятность в соотношении блоков, в соотношении сил. Когда речь шла о том, что если на Югославию нападет кто-то, или на Албанию кто-то нападет, при том, что Тирана находилась с Белградом в отвратительнейших отношениях, каждый из руководителей говорил, что мы не допустим никого, чтобы кто-то захватил там братский народ Албании. Ну, не братскую Албанию или братский режим албанский, а братскую Албанию. И точно так же там руководство той же Албании говорит, мы не допустим, чтобы кто-то напал на братские народы Югославии. Видите, довольно странная ситуация. Они враждуют, но тем не менее, если кто-то есть внешний враг, который опасен, прежде чем, конечно, Советский Союз или там США, НАТО, то мы будем воевать все вместе. Вот вам простой пример.
Студия «Радио Свобода», автор книги «Балканский щит социализма» Артем Улунян. Внешне этот щит выглядел могучим, прямо-таки броневым. Небогатые балканские страны затрачивали огромные средства на поддержание своей обороны и подготовку населения к возможной войне. Этой войны не случилось, балканский щит оказался ненужным. Югославия развалилась, ее народы обратили оружие друг против друга. Румынский лидер Николай Чаушеску был расстрелян собственными революционерами. 700 тысяч бетонных дотов пустуют в албанских горах и степях. Ни в одной стране социализм не доказал своей состоятельности. Албания при всей замкнутости внутренней этой страны в социалистический период и при всей, в общем, слабости ее экономики, все-таки балканский щит социализма там-то как раз ковали с наибольшим упорством, можно сказать, если соотнести это с геополитическим значением и размерами страны. 700 тысяч бетонных дотов, которые, по некоторым данным, до сих пор существуют. Кто их построил и когда, Артем?
Вы знаете, это безумие началось, кстати сказать, с 68-го года. Но активное строительство, конечно же, началось с 70-го. 72-го, 73-го. Сами по себе эти доты ничего не представляют. Речь шла о том, чтобы создать некую систему противодействия противнику. Не просто там спрятаться. Здесь нужно было создать долговременные огневые точки совершенно разной величины. Туда можно было поставить легкое стрелковое вооружение, тяжелое стрелковое вооружение. Речь шла о том, что весь народ как один встал и начал сопротивляться. Вот такая идея всенародной войны. Эта идея была и в Румынии, и в Югославии, и в Албании. В Албании она приобрела просто чудовищную форму. Все деньги, которые были потрачены на все вот это, мягко говоря, строительство, если бы их потратили на что-то другое, я думаю, Албания не была бы в столь печальном положении, как она нашла себя в начале 90-х годов.
Но сразу после войны ведь возникали еще идеи интеграции Балканского полуострова. Была идея Югославской Федерации с участием Болгарии и Югославии. Как все это трансформировалось потом в идею возможных военных конфликтов между участниками этой предполагаемой федерации?
Ну, развод начался, в общем-то, в 46-47 году. Как вы знаете, вся эта история началась с советско-югославского конфликта. Москва очень боялась, что два таких деятеля, как Тита и Димитров, могут оказаться, в общем-то, вождями целого региона. Даже больше не столько Димитров, сколько Тита. Идеи национального коммунизма или национальной модели коммунизма, или национальной идеи социализма, они начали, в общем-то, появляться где-то в 46-47 год. И, кстати сказать, вот эти вот идеи национальной модели коммунизма, они впоследствии, в общем-то, приобрели определенную форму и силу. То есть к началу 60-х годов уже существовала там система самоуправления югославского. Румыны активно начали подчеркивать, что они тоже проводят собственный курс. В Албании в 61-м году фактически прекратили взаимоотношения между Советским Союзом и Албанией. То есть были они порваны в период Хрущева. И а в 68-м году она вообще вышла после вот этих действий в Чехословакии, вообще вышла из состава ОВД. Болгария, но в 65-м году там была попытка чуть ли не государственного переворота. Тодор Живков очень испугался, там действовала одна группа лиц, которая, в общем-то, выступила за то, чтобы сменить Тодора Живкова, поскольку считали, что он продолжает тот чуть ли не сталинистский курс, который был, а что нужно что-то новое. Так что вот этот национальный коммунизм, он сыграл свою роль специфическую. То есть, с одной стороны, это был коммунизм, который признавался и так далее, а с другой стороны, это была просто идея, ну, скажем, национального суверенитета. Это впервые, можно сказать, внутри этой, казалось бы, заскорузлой идеологии появилась идея национального суверенитета. Но в то же время она была оформлена вот в идею национального коммунизма. Кто-то об этом говорил, как национальный коммунизм, кто-то говорил об особом пути, кто-то говорил еще о чем-то, но суть заключалась в этом.
Я сейчас слушал вас, Артем, и думал о том, что мы вот беседу с вами пока строили вокруг отношений Советского Союза с балканскими государствами, либо межбалканских и внутрибалканских противоречий. Я читал книжку, она наверняка вам тоже известна, это такой «Арест Мальцев. Югославская трагедия». Роман называется «Лауреат Сталинской премии второй степени за 49-й год». Это потрясающая такая книга, да. Как раз разгар конфликта Тита-Сталин, о том, какие там все плохие югославы, как они советских друзей неблагодарны и так далее и тому подобное. И там активно действуют британские и американские шпионы, которые всячески подначивают, значит, югославов, чтобы они там гадили Советскому Союзу. Насколько влиятельны были или как-то пытались влиять на эту внутрибалканскую или околобалканскую ситуацию страны НАТО, в частности Британия, которая традиционно имеет свои интересы в регионе Соединенные Штаты?
Вы знаете, удалось обнаружить один документ, довольно странный. Речь идет о неких отчетах американской агентуры в руководстве Албанской партии труда за конец 50-х, начало 60-х годов. Без указания тех лиц, кто эту информацию предоставил. Кстати сказать, эти доступные документы, они мной приводятся в книге. Это было на очень высоком уровне происходило. То есть речь шла о том, что передавались диалоги между руководством, высшим руководством Албанской партии труда. Это были американские разведчики. Что касается, скажем так, британских, то, к сожалению, у меня нет никаких на этот счет сведений, тем более, что мы, как Британия, потерпела достаточно серьезный фиаско в свое время, когда Ким Филби практически выдал Советскому Союзу, а Советский Союз поделился этими сведениями, разумеется, с Албанией в начале 50-х годов, попытку смещения Энвера Ходжи вооруженным путем. Многие люди там погибли в этот период и так далее. Это была трагедия своего рода. Поэтому говорить о том, что насколько влияли или не влияли британцы и американцы, мы не можем. Но информация была. То же самое, как мне кажется, судя по тому, как болезненно относилось руководство той же Албанской партии труда к тем людям, кто обучался в Советском Союзе, кто имел русских или советских, скажем так, жен, кто так или иначе был связан с Советским Союзом, как они четко, это прослеживается по всему, вычищались из органов государственного управления, власти и так далее и тому подобное. Кстати, то же самое происходило в Румынии. Я думаю, что была какая-то, в общем-то, опасность существовала, что они могут так или иначе повлиять. Ну, а сейчас вот в той же албанской прессе, той же румынской прессе до сих пор ведутся дискуссии о том, кто чьим агентом являлся. И там, в общем, такие фамилии звучат, даже страшно представить, что там чуть ли не вторые, третьи лица государства работали на ту или великую державу. Конечно, сейчас трудно сказать об этом. Ну, вот простой пример, там, Мехмедшеху, который застрелился в начале 80-х годов, непонятно, сам застрелился или его застрелили. В общем, своя специфическая ситуация.
Албания и Советский Союз разругались так, как разругались, и Албания подружилась с Китаем. Китайское влияние на Балканах, насколько сильным было в социалистический период?
Не столько оно было сильно, сколько оно было перспективно, и этого боялись. Объединение трех стран – это Румынии, Югославии и Албании. Это была идея Пекина. Но с этим не совсем были согласны румыны и категорически выступали против албанцев. Албанцы хотели быть единственными друзьями китайцев. Румыны хотели, чтобы, в общем, с Китаем были особые отношения и не хотели портить отношения с Советским Союзом. А что касается Югославии, то там тоже, в общем-то, претендовали не столько на блоковость, сколько на внеблоковость, поскольку Югославия выступала как единственная страна, которая, ну, возглавляет, фактически во главе находится движение неприсоединения.
Огромная книга, слушайте, 900 страниц, это великое произведение вообще исторической науки, я вам хочу сказать. Да. Вы работали несколько лет, очевидно, над этой книгой, вложили в нее все свои знания, опыт и талант. Есть какая-то драматическая история, которая вам запоминается, вот, чисто человеческая, из этого огромного объема материалов, документов, историй, которые вы перелопатили, когда готовили том этот к изданию?
Знаете, Андрей, не одна судьба, а судьбы людей, которых переломала система. Особенно болезненно, что я это видел, это на примере Албании и Румынии. Совершенно чудовищная ситуация, когда люди гибли, но не будучи ни в чем виноваты. Массовые репрессии в Албании происходили. В Румынии, конечно, не было таких массовых репрессий, как в Албании, но там происходило другое. Диктатор, который был по уровню развития своего интеллектуально намного меньше, чем эти люди, которые попадали под каток репрессий, это было очень страшно. Вообще, судьбы людей в холодную войну, мне кажется, наиболее драматическая часть истории. Гораздо более важна, чем пулеметы, танки и бункера те же.
Гостем «Радио Свобода» был московский историк Артем Улунян, автор книги «Балканский щит социализма». Эта монография вышла в издательстве Университета Дмитрия Пожарского. Как вы помните, социализм и мир были неразделимы. Это программа «Продолжение политики». В ходе недавней кампании по выборам мэра Москвы тема заторов на городских улицах и магистралях была одной из основных. С подобными проблемами сталкивается большинство европейских мегаполисов. Но кое-где они успешно решаются. Например, в Мадриде, где на 3 миллиона 200 тысяч жителей приходится почти 2 миллиона автомобилей и почти не бывает уличных пробок. Даже в час пик транспорт не стоит, а лишь замедляет движение. Секрет – постоянная озабоченность властей города, транспортной проблемы и соответствующая модернизация городской инфраструктуры. С подробностями из столицы Испании корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Мадрид находится в географическом центре Испании. Это означает, что через него проходят все основные транспортные артерии страны и, соответственно, идут потоки грузов. Однако ни в самом городе, ни на подъезде к нему этого не ощущается. С разных концов к Мадриду ведут 6 так называемых национальных магистралей, соединяющих его со всеми регионами страны, и еще несколько десятков дорог регионального значения, связывающих столицу со спальными городами-спутниками и с близлежащими провинциями. Последним помогают справляться с автопотоками еще 4 платных радиальных шоссе. Чтобы не допустить транзитный транспорт в Мадрид, город окружили 2 кольцевыми дорогами, построенными в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Первое кольцо находится лишь в нескольких километрах от городских окраин, второе на 3-5 километров дальше. Все они имеют по 4 полосы в каждом направлении. Кроме того, в последнем десятилетии вблизи столицы появились еще 3 полукольцевые дороги. Они построены там, где транзит особенно велик. Строительству пригородных шоссе, борьбе с автомобильными заторами местная администрация придает политическое значение. Говорит испанский политик, до недавнего времени губернатор Мадрида и области Эсперанс
Агирре. У любой администрации существует сегодня, как никогда, долг перед гражданами по части организации городской инфраструктуры. Мы обязаны гарантировать всем возможность беспрепятственного передвижения по городу, обязаны решать проблему заторов и пробок. Кстати, эта проблема является и причиной загазованности, а мы должны по возможности бороться с загрязнением воздуха. Улучшать ситуацию на дорогах для нас это обеспечивает людям больше свободы и больше жизненных возможностей, что чрезвычайно важно.
Что касается мадридского аэропорта Барахас, одного из самых крупных в Европе, то на подъезде к нему заторов никогда не бывает. До аэропорта, находящегося в 12 километрах от Мадрида, можно добраться 6 разными автомобильными маршрутами, в том числе по одной платной дороге. Все описанные до сих пор трассы, и национальные, и региональные, и окружные, проложены вне городов и поселков. Они снабжены удобными развязками и позволяют ехать со скоростью до 120 км в час. Рафаэль Ориуэла, заведующий отделом инфраструктуры инженерной коллегии Мадрида, полагает, что проблема пробок и заторов преодолевается в любом городе, было бы администрации желание и средства для ее решения.
Думаю, что улучшить положение на шоссе и городских улицах можно всегда. Это сложная проблема, которая заботит мэрии крупных испанских городов, таких как Мадрид, Барселона и Валенсия. Некоторые полагают, что когда речь идет о миллионах автомобилей, пробки просто неизбежны. Это неверно. Просто над этой проблемой следует работать постоянно. Именно так и происходит в Мадриде. Здесь только в последние годы значительно улучшилась ситуация на пригородных магистралях за счет их реконструкции. Конечно, количество автомобилей постоянно растет, и мы не можем сдержать этот процесс. Вместе с тем мы утверждаем, что этой проблемы не следует опасаться. У нее есть решение.
Сложнейший вопрос – борьба с пробками в самом Мадриде. На узких улочках его исторического центра движение установлено лишь одностороннее. Припарковаться во многих местах практически невозможно. Выручают лишь многоярусные подземные стоянки. Они повсюду, под центральной площадью Пласа Майор, под площадью Ориенте, что у Королевского дворца, под площадью Испании, Колумба и так далее. Вообще, строительству подземных гаражей и стоянок здесь придается особое значение. Показательна в этом отношении улица Серану, которую также называют «Мадридской золотой милей» из-за расположенных на ней дорогих магазинов. В последние годы улица была реконструирована, под ней практически на всем ее протяжении тянутся подземные стоянки. Что касается строительства жилья или офисных помещений, то ни одно новое здание, будь то в центре или на окраине, не строится в соответствии с законом без подземного гаража. Ну а парковка на улице платная во всех городских районах, за исключением лишь окраин, где живут люди с низким достатком. Парковка на улице стоит дешевле, чем на подземной стоянке, поэтому на улице не всегда просто найти место, говорит житель Мадрида Антонио Ромеро.
Я работаю на фирме «Балай», это международная компания. Наши офисы расположены в разных частях Мадрида, поэтому мне приходится много ездить. Возле моего дома есть метро, но я предпочитаю автомобиль. Припарковаться в центре мне удается, как правило, за 5-10 минут. Подземная стоянка дороже, но не можешь платить, ездя на городском транспорте.
Главное в решении транспортных проблем Мадрида – реконструкция основных городских магистралей, строительство туннелей и виадуков. Так, в минувшем десятилетии были проведены работы на кольцевой дороге М-30, которая проходит в черте города. Эта дорога длиной в 33 километра была построена в 70-х годах и ныне считается самой загруженной не только в столице, но и во всей Испании. Ежедневно по ней проезжает около 600 тысяч автомобилей. Светофоров на этой магистрали нет. Допустимая скорость 90 километров, в туннелях 70. Реконструкция заключалась в том, что четверть кольца была убрана под землю и вдвое расширена проезжая часть, которая ранее имела в некоторых местах лишь две полосы в каждом направлении. Убраны под землю на несколько километров были и некоторые радиальные магистрали города, например, проспект Португалии. Кроме того, необходимо было создать удобные развязки, особенно на юге столицы, где проблема пробок стояла особенно остро. По словам политика Эсперанса Агирре, все мадридцы когда-либо попадали в пробки в южной части М-30. Ну а теперь нам всем приятно сознавать, что этой проблемы больше не существует, поскольку на этом участке трассы построены новые развязки. Конец цитаты. Работы по реконструкции кольца М-30 продолжались несколько лет и обошлись городской казне почти в 3 миллиарда евро. Поначалу эти работы, вызывавшие еще большие заторы, критиковались жителями испанской столицы. Но сейчас, похоже, все довольны. Ведь машины движутся в туннели, а на поверхности, где некогда была шумная магистраль с постоянными пробками, разбит бульвар. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжение политики. Сегодня с вами в эфире был Андрей Шарый, продюсеры выпуска Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. До встречи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.